аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, это Радио НВ, меня зовут Иван Яковина. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых важных и интересных событиях в мире за пределами Украины, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Итак, начать я хочу сегодня с того, что по-прежнему самые важные события в мире сейчас происходят в Соединенных Штатах Америки, где идет, значит, с одной стороны, формирование новой администрации, с другой стороны, уход старой администрации. Не могу упустить это из виду. Кроме того, там до сих пор непонятно, что будет в день инаугурации Джо Байдена, поскольку некоторые люди опасаются вооруженного восстания 20 января. Итак, надо сказать, что сейчас Байден буквально сегодня предложил принять для американской экономики новый пакет помощи стоимостью примерно в 2 триллиона долларов, чуть-чуть меньше, чем 2 триллиона. В том числе он предложил оказывать безвозмездную помощь гражданам страны в размере 1400 долларов, это вдобавок к 600 долларам недавно принятым, и так далее. То есть Байден очень сильно хочет понравиться американскому населению, и я думаю, что, скорее всего, у него это получится, потому что весь американский истеблишмент сейчас страстно мечтает об успокоении ситуации, которая, конечно, полностью разболтана недавними событиями в Вашингтоне 6 января, когда там чуть не случилась пролетарская революция под управлением Дональда Трампа. Прямо сейчас в Капитолии американском находятся войска, они дежурят в преддверии инаугурации Байдена. Такого не было со времен гражданской войны, то есть середины позапрошлого века. Конечно, люди очень волнуются по поводу всего происходящего. Сегодня мне из Флориды прислали видеоролик трехминутный, в котором сторонники Дональда Трампа заявляют, что вот-вот начнется новая жизнь, и что 20 января все изменится, и что Дональд Трамп снова станет президентом и так далее, и так далее. То есть людей раскачивают, людей подстрекают на новые какие-то акции, беспорядки и так далее. Тем более, что действительно в день инаугурации Джо Байдена 20 числа планируются многочисленные акции, в том числе вооруженные акции протеста во многих американских городах, в столицах штатов. Как вы знаете, наверное, в США столица штата далеко не всегда самый крупный город этого штата. Например, столицей штата Нью-Йорк является не город Нью-Йорка, а небольшой городок Олбани, расположенный на севере этого штата. Столицей штата Калифорния является не Лос-Анджелес, а город Сакраменто, тоже расположенный, скажем так, на отшибе. И туда съезжаются, в эти маленькие, как правило, небольшие городки, съезжаются сейчас местные праворадикалы с оружием в руках, которые намереваются 20 числа что-то там такое нехорошее устроить. И, естественно, для правоохранительных органов США это очень большая проблема, поскольку они не могут распылить силы свои аж на 50 городов. Потому что если они все национальные гвардию, весь спецназ, федеральное бюро расследований раскидает по 50 точкам, то они, конечно, ничего сделать не смогут. В общем, ситуация очень стрёмная, нехорошая, но одновременно продолжается же еще и процесс импичмента Трампа, который также раскачивает ситуацию. Джо Байден, кстати говоря, источники в его администрации говорят, что, возможно, импичмент не будет запущен сразу после инаугурации, потому что Джо Байден хочет сначала успокоить ситуацию в стране, а импичментом заняться потом. Импичмент, я имею в виду продолжение процесса импичмента в Сенате, потому что Нижняя палата представителей импичмент Трампа уже объявила. Так, дальше. Новый президент, естественно, хочет очень сильно понравиться народу. Для этого он предлагает вот эти вот меры поддержки населения. Он хочет сплотить нацию, помимо всего прочего. Потому что сейчас, конечно, через американцев, через американское общество пролег огромный разлом. И чтобы вот этот разлом заделать, вызванный Дональдом Трампом, конечно, не помешал бы Соединенным Штатам образ общего внешнего врага, которого хорошо было бы обвинить во всех американских бедах и неприятностях. И вот такой образ сейчас очень удобно для Америки появляется. Причем появляется он не сам по себе, а активными усилиями самого этого врага. Я, конечно, имею в виду Владимира Путина, который сейчас президент РФ, который делает все возможное и невозможное, чтобы занять именно эту нишу в сознании американцев. И главное, в в глазах американской элиты, которая страшно разозлена и страшно напугана событиями 6 января, вот этим штурмом Капитолия, неудавшимся, но все равно штурмом. Сейчас ФБР активно очень разрабатывает все вот эти сайты, форумы, интернет-форумы, всякие доски объявлений и так далее, на которых люди собирались вместе и готовились к штурму Капитолия. И я почти не сомневаюсь, что наверняка там наберутся какие-то боты из Российской Федерации, которые подстрекали людей на подобные действия. Почему они там найдутся? Да потому что такие боты находятся везде, где в Америке намечается какой-то шухер, где везде сидят какие-то экстремисты. Либо BLM-экстремисты, то есть Black Lives Matter, либо ультраправые экстремисты. И тех Российская Федерация с удовольствием подстрекает и подзадоривает на какие-то не вполне активные действия. Я думаю, что когда вот что-то подобное найдется, Госдепартамент США получит команду действовать. Почему именно Госдепартамент? Госдепартамент возглавляется Энтони Блинкеном, то есть пока он еще не возглавляет, но попадет под управление Энтони Блинкена. Это ближайший друг, личный прямо друг Джо Байдена, человек, которому Байден полностью доверяет. И этот человек, помимо всего прочего, сам лично очень нехорошо, очень, я бы сказал, с большим таким предубеждением относится к Владимиру Путину. Он, Блинкен, например, всегда предлагал, даже еще во времена Обамы, предлагал поставлять оружие Украине. Он выступал за введение как можно более жестких санкций против Российской Федерации после аннексии Крыма и так далее, и так далее. То есть человек, у которого зуб на Владимира Путина, еще по одной причине. Знаете, что Блинкен должен был стать госсекретарем еще в 2016 году, когда Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу. И вот он не стал как раз из-за того, что Россия вмешалась в те выборы, и Дональд Трамп стал президентом. Поэтому у Блинкена очень серьезный зуб на Владимира Путина. Не только Украина, конечно, здесь играет свою роль, не только вот этот неудавшийся штурм Конгресса, но еще и недавний взлом американских сетей, а также отравление Алексея Навального. Отравление Алексея Навального, я думаю, в ближайшие дни станет одной из центральных тем отношений между Россией и Западом, поскольку Алексей сам этот Навальный собирается в ближайшее время вернуться в Россию, в Москву. И об этом давайте я уже чуть более подробно расскажу в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд». На радіо НВ.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил на днях, на этой неделе, что намерен вернуться домой в Российскую Федерацию, в город Москву уже 17 января, и что он даже купил билет на самолет авиакомпании «Победа», который отвезет, если все будет нормально, отвезет его и сопровождающих его журналистов, и, скорее всего, каких-нибудь ФСБшников, ГРУшников, которые наверняка будут за ним присматривать, из Берлина в Москву, в аэропорт Внуково, по крайней мере, он туда собрался лететь. Я, кстати, не уверен, что самолет действительно долетит до аэропорта Внуково, потому что Владимир Путин, вполне возможно, скажет, что нет, давайте-ка мы не будем устраивать крупный митинг по поводу задержания Навального в аэропорту Внуково, и давайте-ка мы отправим этот самолет на какую-то запасную полосу, где-нибудь в лесу на военном аэродроме, пускай сядет, а всем людям объявим, что, знаете, у нас было подозрение на терроризм, поэтому мы вот так вот решили поступить, не подвергать опасности целый огромный аэропорт. Потому что можно не сомневаться, что во Внуково у нас это что будет? То ли среда, то ли вторник, 17 число, если не ошибаюсь. Понедельник будет. Нет, вру, воскресенье. Так вот, сейчас я даже прям специально посмотрю календарь. Да, воскресенье это будет. Туда съедется, конечно, огромное количество сторонников Навального или просто зевак. Люди попытаются... Навальный, по сути дела, вернулся с того света. Посмотреть на человека, который вернулся с того света. Я думаю, интересно будет всем. Очень много людей туда собирается приехать. И, конечно, они будут с одной стороны ждать Навального, а с другой стороны все те журналисты, которые с ним будут лететь. И эти журналисты, естественно, будут снимать на видео и описывать, и каким-то образом документировать задержание Навального. То есть ожидается крупнейшая пиар-акция под названием «Злобный Путин пытается уничтожить российскую оппозицию». И, конечно, для Владимира Путина это неприятно все, он бы хотел это избежать, поэтому я предполагаю, что самолет даже во Внуково не посадит где-нибудь на какой-нибудь запасной полосе. Хотя, может быть, я и ошибаюсь, потому что сейчас, по сути дела, российское руководство абсолютно себе не представляет, что делать с Алексеем Навальным, как с ним поступить. Вы, наверное, уже слышали то, что Федеральная служба исполнения наказаний. То есть тюремщики российские объявили, что будут ходатайствовать об аресте Навального, поскольку он якобы не соблюдал условия отпуска. Его, так сказать, содержание на, не под стражей, а под условным наказанием. То есть, что он не являлся в какие-то органы внутренних дел для регистрации. Ну, Навальный, конечно, не мог туда являться, потому что он лежал в коме в городе Берлин. Это, как бы, вы сами понимаете, сложновато из комы встать и пойти и в отделение внутренних мест дел, чтобы поставить там какую-то закорючку на месте. В общем, конечно, это надуманный предлог, но как объясняет один из соратников Навального по фамилии Волков, сейчас у Владимира Путина реально большой кризис. Он требует от своих подчиненных, чтобы они каким-то образом сделали так, чтобы Навальный не вернулся. Поэтому сейчас все абсолютно службы российские либо фабрикуют одно за другим уголовные дела против Навального, всякие силовики, либо как пропагандисты. Ну, пропагандисты просто в истерике бьются. У них началась просто подучая какая-то. Они кричат, что если Навальный вернется, то он сам хочет своей смерти, потому что он понимает, куда едет, потому что его в России могут убить, но убить, вы же понимаете, кто его может убить, но мы, конечно, скажем, что это не мы его убили, а это его убили иностранцы, поэтому... То есть Навального пытаются изо всех сил запугать. Вообще, Навальный, конечно, очень неудобный для России гражданин, потому что в России котируются либо те граждане, которые боятся тюрьмы, либо те, которые боятся смерти. Поскольку Навальный ни того, ни другого не боится, власть абсолютно не представляет себе, что с ним делать. Конечно, я почти уверен, что по прилете Навального, скорее всего, посадят, то есть его арестуют. По большому счету, сейчас только три варианта действий. Ну, вот посадить, убить прямо в аэропорт, в аэропорту или где, куда он там приземлится, ну и отпустить. Кстати, вот еще одну такую вещь хотел бы сказать, что Федеральная служба исполнения наказаний, да и все остальные российские ведомства, которые говорят, что мы Навального задержим или посадим, или арестуем, когда он вернется, они все как бы хотят снять с себя ответственность за то, что произойдет дальше. Они говорят, мы не хотим его сажать, но, понимаете, вот Навальный сам возвращается, у нас типа просто другого выбора не будет, мы вынуждены будем это сделать. То есть они как бы говорят, что мы не хотим, пускай он остается там, где он сидит. Они изо всех сил пытаются его запугать или как-то отбрехать, чтобы он оставался в Германии, чтобы он не возвращался. Но Навальному, конечно, пофигу, потому что он уже все повидал, как говорится, он уже ничего не боится, поэтому он уже на топ-свете побывал даже, по сути дела, поэтому что ему там бояться какой-то ФСИН? Он вернется. И поэтому, конечно, сейчас в России, в Кремле небольшая истерика, небольшой, знаете, вот то, что называется синий экран смерти, когда компьютер, эта программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта. Не знаю, что делать. Убить его прямо на взлетном поле, это как-то стремновато, потому что это, конечно, будет означать полное, моментальное превращение России в Северную Корею, полный разрыв всех отношений с Западом, может быть, прекращение экспорта нефти и газа на Запад, потому что Запад скажет, не-не-не, вот у таких, вот у такого режима мы уже точно ничего покупать не будем, поэтому нет, не годится. Убить Навального это очень сложно, это хлопотно, точнее, убить-то легко, сложно и хлопотно будет потом с последствиями разгребать. Потому что Навальный уже стал, конечно, политиком мирового масштаба. Это не Борис Немцов, который при всем уважении которого Немцова на Западе знали, ну, в лучшем случае, только там специалисты по России, да. Общая масса населения на Западе, конечно, про Немцова никогда ничего не слышала. И когда его убили, ну, все пожали плечами и сказали, ну, это какие-то российские дела, нам это не особо интересно. А вот если сейчас убьют Навального, конечно, то это весь мир всколыхнет и уже... Общественное мнение просто этих стран Запада будет требовать от своих правительств что-то сделать с Россией. То есть убить Навального, конечно, они хотели бы, естественно, то есть они его чуть не убили, но они хотели бы его убить так, чтобы на них не упало подозрение. А сейчас, конечно, если Навальный придет и упадет там, то конечно, это испортит отношения с Западом. Просто катастрофически. Пока еще Российская Федерация, российское руководство не готово к своему превращению в Северную Корею или в Иран. Поэтому, я думаю, они избегут. Не будут они пытаться убить Навального прямо так сразу. Но то, что они попытаются сделать и почему они попытаются это сделать, давайте я расскажу уже в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Иван Яковина, Радио НВ. Продолжаем нашу программу. Итак, я хочу сказать одну очень важную вещь. Для Владимира Путина Алексей Навальный, я думаю, как вы уже знаете, стал своего рода каким-то таким проклятием. Чем-то совершенно не из мира сего, а из мира того. Потому что Владимир Путин никогда не называет имя, фамилию Навального, никогда даже не говорит род его деятельности. Говорит, вот эти люди, известный персонаж и так далее. Говорит, берлинский пациент, что-то еще такое. Но никогда даже вообще боится косвенно каким-то образом назвать Навального. При этом он, конечно, боится его со страшной силой, потому что пытался его тайно убить. Не каждого человека заслуживает в России такой, знаете, чести, чтобы Путин лично хотел убить этого человека, отдавал приказ на его убийство. Я так понимаю, что Путину когда-то сказали, что Навальный станет тем человеком, из-за которого рано или поздно твоя власть может закончиться. Именно поэтому Путин сначала старался его не замечать, потом бороться даже не пытался, сразу попытался его замочить, убить. Но не вышло. И вот я думаю, что после этого у Путина прямо начинается какой-то такой религиозный страх перед Навальным. Он понимает, что возвращается его погибель. Мне кажется, эта вся ситуация похожа на историю с Вещим Олегом и конем Вещего Олега. Вы помните, когда Вещему Олегу наколедовал там какой-то ведун, что, значит, он примет смерть от своего коня. Вещий Олег коня любил, поэтому сказал, что давайте отведите его там куда-то на конюшню, кормите его, нормально все с ним пускай будет, но от меня держите подальше. Так и было. Потом конь умер, и Вещий Олег пришел проведать своего коня, смотрит, только кость от него остались, и он поднял череп, и там что-то попытался с ним поговорить или просто постоял рядом с ним, и тут из черепа, точнее, вылезла змея, цап, укусила ядовитая змея Вещего Олега, тут он, значит, коньки и двинул. То есть, такая печальная история, что если суждено принять смерть от Навального, то, значит, так и будет. И вот Путин это чувствует, Путин пытается от него как-то держать Навального как можно дальше от себя, но Навальный едет к нему, и поэтому не очень понятно. Потому что даже, я так понимаю, Путин думает, ага, ну если я Навального там, скажем, убью, да, то в этом случае Запад ведет какие-то санкции, поднимутся восстания, и меня, значит, снимет. Таким образом, как бы Навальный прямо в моем убийстве не поучаствует, как конь прямо не участвовал в убийстве Вещего Олега, но опосредованно в виде домика для змеи, так сказать, змея жила в этом черепе конском, да, может и поучаствовать. В общем, Путин реально не может понять, как бы ему так сделать, чтобы Навальный держался от него на максимально далеком расстоянии. Пока он в Германии был, это для Путина было окей. Политэмигрант – это всегда абсолютно безвредная для власти какая-то история. Вот когда, как Ленин, он возвращается, вот тогда он превращается в реальную угрозу, в реальную какую-то силу, с которой приходится что-то делать. Вот поэтому я думаю, что сейчас, конечно, власть остановится на варианте Навального все-таки арестовать. Но, может быть, причем не сразу, а через некоторое время, но арест произойдет наверняка, потому что когда Навальный будет находиться под контролем в тюрьме, за ним легче присматривать, легче как бы следить за его деятельностью и легче его контролировать, не давать ему, что называется, разойтись на всю катушку. Потому что, видите, только Навальный оказался в свободном, так сказать, полете в Германии, да, где его никто не ограничивает, как сразу одно за другим посыпались такие расследования, которые просто стали катастрофическими для российской власти. Вот это расследование, собственно, убийство самого Навального, попытки убийства самого Навального. Это уже стало страшнее, чем все остальные расследования его вместе взятые. Поэтому, я думаю, да, его попытаются, скорее всего, арестовать и держать где-то под замком. Но тут есть другая проблема, потому что сейчас, опять же, из-за международного статуса российского оппозиционера держать его под замком тоже очень тяжело и неприятно будет. Почему? Потому что Путин сейчас злодей номер один для всего мира. Как я уже сказал выше, Энтони Блинкен считает его таковым, и, соответственно, главный борец с главным злодеем во всего мира станет абсолютно культовым персонажем в Европе, в Америке и так далее. Любой разговор Владимира Путина с любым западным лидером будет начинаться и заканчиваться с фамилией Навальный. Путину это, конечно, неохота, и, ну, я имею в виду в том случае, если Навальный будет сидеть в тюрьме, да. Более того, если в тюрьме с ним что-то там произойдет, то, естественно, сразу же опять влетят огромные санкции и так далее. Более того, я даже думаю, что за сам арест российского оппозиционера, Путин моментально влепит ему санкции, будь здоров. Наверняка Ангела Меркель, которая вдруг внезапно ему недавно позвонила, наверняка его об этом предупредила. Кстати, я был уверен, что Ангела Меркель никогда после всей этой истории с новичком не будет звонить Путину. Но нет, она позвонила, и по информации Кремля они обсуждали какие-то вопросы двустороннего сотрудничества. Но я думаю, фрау Меркель сказала: ну, слышишь, Вова, вот ты рыпнешься, вот Северного потока не видать тебе. Вот сразу говорю, просто вот забудь о нем. И так далее. То есть в этом, я думаю, и был смысл основного разговора Ангела Меркель. Поэтому, что делать Владимиру Путину с Навальным, опять же, неизвестно. Так просто его, конечно, оставлять на свободе ни в коем случае нельзя, поскольку российский оппозиционер является собой страшную опасность в год выборов. Сейчас же 21-й год наступил, это год выборов в Государственную Думу. На этих выборах Путину необходимо получить как минимум 75% голосов, 66% голосов, чтобы чтобы Единая Россия могла получить конституционное большинство в Госдуме. Ну, у Единой России там какие-то 15-20% от силы рейтинг, поэтому сделать они этого не могут. А с умным голосованием, так называемым, которое, собственно, и предлагает ввести Алексей Навальный, достичь 2/3 голосов будет абсолютно невозможно, даже при условии мухляжа тотального там везде, где хочешь. Это будет просто технически неосуществимая задача. Поэтому я думаю, сейчас, конечно, Навального будут сажать, и из-за этого Россия получит новые очень серьезные санкции, которые Германия, которые США ей готовятся ввести. И вот из-за этого, я думаю, сейчас российская экономика начнет потихонечку сокращаться, и большие проблемы начнутся у российского режима. О том, что будет дальше, давайте я уже в последней части расскажу.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Говоря о том, что российская пропаганда очень сильно боится возвращения Алексея Навального в Россию, я хочу упомянуть одно очень интересное сообщение так называемого Национального комитета «Плюс 60». Эти люди направили обращение к патриарху Кириллу с требованием направить все усилия на сакрализацию президента России Владимира Путина. Эти люди считают, что антихрист Навальный приезжает в Россию, чтобы сеять смуту, и глава государства нуждается в защите. Давайте даже процитирую кусочек этого обращения. «В преддверии пришедшего антихриста в личине Навального, ангажированного враждебным Западом, РПЦ по воле Божией просто обязана предать его анафеме. Однозначно на днях он прибудет в Первопрестольную с главной целью – посеять смуту и опорочить праведного правителя РФ». Вот такие вот сейчас защитники появились у Владимира Путина. Я думаю, кстати, это фигово для самого Владимира Путина, потому что если тебя защищают персонажи такого пошиба, то совсем плохи твои дела, значит, вокруг тебя толпятся только идиоты, либо жулики какие-то. Ну, и, правда, другой еще есть метод воздействия на самого российского оппозиционера. Сегодня задержали в Москве Павла Зеленского. Никакой связи нет с украинским президентом, просто однофамилец его. Это оператор фонда борьбы с коррупцией, вот эта самая организация, которую возглавляет Навальный, и этого человека сейчас обвиняют в призывах к экстремизму и на самом деле могут посадить на несколько лет в тюрьму абсолютно на ровном месте. В чем эти призывы, пока еще толком никто не знает, но вот человека хотят посадить. То есть просто берут заложников из числа сторонников Навального. Но я думаю, Навальный на это не отреагирует по одной простой причине, потому что у него даже брата брали в заложники, и он все равно не сдался. Поэтому то, что сейчас делают вот эти вот люди Путина, это просто смешно. Еще одна интересная история, хочу сказать. Почти в то же самое время, когда Навальный возвращается в Россию, в Москву же из Уральского монастыря привезли схиигумена Сергия. Помните такого персонажа, который объявил антихристом самого Владимира Путина и фактически бросил вызов патриарху Кириллу, начав настоящий раскол в Русской Православной Церкви. Церковь там сейчас разделилась на тех, кто верит в деньги, а именно на патриарха Кирилла и его, так сказать, сподвижников, а также на тех, кто верит во всемирный заговор злодеев, иллюминатов, масонов и так далее, которые хотят с помощью коронавируса уничтожить мир и привести в него антихриста, это вот, значит, сподвижники схигумена Сергия. Не знаю, кто из них, как говорится, хуже, по-моему, оба не окей, я бы ни тем, ни другим не доверился, но, тем не менее, у схигумена Сергия есть довольно обширная паства, в том числе и среди правоохранительных органов, и я думаю, эти люди еще в какой-то момент времени могут о себе дать знать. Пока же о себе дали знать олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, заслуженная артистка России Мария Шукшина и основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов. Все вместе они обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в обстоятельствах дела Сергия и отпустить его на свободу. Я думаю, если Владимир Путин в чем-то разбирается в своей жизни, так это во всяких метафизических штуках в год выборов, потому что он на самом деле во все это дело верит. И именно поэтому он, собственно, и закрыл этого схиигумена Сергия, потому что думает, считает, что схиигумен Сергий действительно хочет свергнуть его власть и имеет какие-то там возможности для этого, потому что Путин, еще раз повторюсь, верит во все вот эти метафизические истории. Поэтому своим обращением олимпийский чемпион, заслуженная артистка и основатель команды «Уральские пельмени» доказали только одно, то, что они полные дебилы, поскольку они обращаются к Владимиру Путину за тем, зачем надо было бы обращаться в совсем другие инстанции. В данном случае я даже не знаю, в какие, если честно. Может быть, там молиться им надо было бы, но не к Владимиру Путину, которого их, вообще-то говоря, лидер называет антихристом. Довольно странно требовать от антихриста освобождения его, этого антихриста, врага. Но и еще одна вещь, которая тоже, как мне кажется, находится в поле внимания Владимира Путина. Видите, со всех сторон его, блин, окружают. Так, кстати, вот этот схиигумен объявил голодовку. Он уже похудел на 7 килограмм. Он объявил сухую голодовку. Я, кстати, не удивлюсь, если он в ближайшее время просто умрет в СИЗО. Потому что, ну, знаете, он уже пожилой. Ему там, по-моему, за 70. И жить без еды довольно сложно в таком возрасте продолжительный период времени. Так, ну и еще одна история. Шаман Александр Габышев, про которого мы уже почти все забыли, на этой неделе снова о себе дал знать. Оказывается, Габышев оклемался от прошлогодней терапии в дурдоме. Помните, его посадили, насильственно отправили в психушку, поскольку он собирался идти в поход на Москву. Так вот, тогда ему в этой психушке кололи какие-то седативные, видимо, вещи, не знаю, но он превратился тогда почти в овощ. Однако потом он немножко оклемался, где-то раздобыл бубен, где-то раздобыл серга. Это такой столб специально ритуальный для связи с миром духов и с миром демонов. Так вот, он закопал себе этот серга, как полагается, ударил в бубен, и в этот самый день Навальный очнулся от комы. Это, конечно, совпадение, но, тем не менее, я знаю, что в Кремле на такие совпадения обращают внимание. Это первое. Второе. Вот в то же время, когда Навальный объявил о возвращении своем в Россию, и Габышев объявил о том, что он отправляется в новый поход. Но, правда, не сейчас отправляется. В Якутии сейчас минус 50, и поэтому разгуливать там по улице довольно сложно. Но он собирается выехать на белом коне, как заявил Габышев, в Москву уже в начале весны, в марте, по крайней мере, такой срок звучал. Он хочет сначала объехать на своем этом замечательном белом коне те места, где жили его предки в Якутии, а потом на этом же коне отправиться на Алтай. Алтай он называет, Саянские, Алтайские горы называют местом силы для всей России. И потом, поднабравшись там силы, он собирается добраться до Урала вместе со своими сподвижниками. Ну, а с Урала, как заявил Габышев, рукой подать до Москвы. Это же, конечно, там не рукой подать, там 2500 километров, но, учитывая сибирские расстояния, можно сказать, что да, действительно не так далеко. Таким образом, Габышев собирается, как я понимаю, примерно через год добраться до столицы Российской Федерации, ударить там свой бубен. Вы же помните, зачем туда идет. Он считает Владимира Путина демоном, которого необходимо низвергнуть в ад, поскольку он занимается убийствами людей, природы и вообще всего хорошего, до чего только может дотянуться. Поэтому я знаю, что в прошлом Владимир Путин в Габышева верит. В прошлом отправлял против него спецназ, ФСБ, якутский ОМОН, а также прокуратуру и целый отряд других шаманов. Поэтому я думаю, что Путин сейчас, наверное, нервничает. Он понимает, что с одной стороны Навальный, с другой стороны схиигумен, и с третьей стороны шаман его одолевают. И все, ко всем трем этим персонажам у Путина есть претензии метафизического свойства, поэтому, я думаю, в этом смысле ситуация будет развиваться очень и очень весело и интересно. Впрочем, я вам честно скажу, я больше всего надеюсь, конечно, не на шаманов из хигуменов и даже не на Навального, а на американские санкции, которые по заявлениям и заверениям американской стороны они собираются ввести уже в конце января против Российской Федерации. На этом у меня сегодня все. Да пребудет с вами сила. Это был Иван Яковина, и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.